Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте тем, кто присоединился к нам, и, конечно, тем, кто остается нам верен. Это «Светлый вечер». Я Петр Олешковский, в студии у меня Николай Формозов, рассказывает так красиво о своем отце. Пожалуйста, о профессоре
Миологе. Я стараюсь, спасибо большое. Да. И дальше было еще страшнее. Их гнали вглубь области войска Донского, построили в колонну, и гнали вглубь области войска Донского конные, они шли пешком, полуразутые, по 25 верст и больше в день, огромные переходы по жаре, без воды. Оборачиваться было нельзя, и только он слышал чпок сзади, кто-то отстал.
Его застрелили.
И у этих конвоиров, наших русских людей,
да,
росли вьюки обносков, которые они снимали, угу, с убитых. И вот так вот они шли-шли. Потом свои там стали выдавать кого-то. Кто комиссар, кто не комиссар. У отца были... Он как-то понимал, что, видимо, предусмотрительный был человек. Вот у него были зашиты карты, фуражку.
Угу.
И он отдал каким-то ребятам, которые собирались бежать. Понятно было, что при таком конвоировании никто не считает, сколько в колониях.
Угу.
Отдал, сам бежать не стал, а отдал карты. Там группа бежала. Потом он оказался в плену. Он видел, как люди... И вот здесь вот интересный момент расхождения у нас с моим братом. У меня был старший брат, который не так давно умер, к сожалению, археолог, историк, биограф,
да,
нашего отца.
Да.
Вот. Он эту знал историю, и я знал, но мы запомнили по-разному. Папа видел, как люди копают могилу.
Угу.
И я так помнил по его рассказам, что это были какие-то путиловские рабочие, мне казалось, которые так очень обстоятельно копали эти могилы, сняли рубахи, чтобы потом чистые на себя надеть. И при этом все время играл оркестр непрерывно. «Ах, вы сени мои сени, сени новые мои, сени новые кленовые» и так далее. Почему мы знали, почему эта история так была хорошо известна и мне, и брату? Брату он особенно про гражданскую войну опасался рассказывать. Он намного меня старше и жил в те времена, когда эти разговоры были опасны. А потому что папа не выносил эту песню. Как только ее передавали по радио, он тут же выключал.
Угу.
Он просто абсолютно не выносил эту песню. Она была под полным запретом у нас, да, в семье, потому что это были такие ассоциации.
Угу.
И вот Саша считал, что он видел, когда белых расстреливают красные.
Угу.
Я запомнил, что он видел, когда белые расстреливают красных, и даже с какими-то там, это мне обросло деталями, что это были путиловские рабочие. На самом деле это абсолютно не важно, кто, угу, кого расстреливал, потому что это была страшная бойня, все были неправы. И вот я, в общем-то, всосал как бы... Ну, с молоком матери нельзя сказать... А с детства впитал в себя вот этот вот дух от отца, что нет ничего страшнее, когда брат поднимает руку на безоружного, когда люди проливают кровь своих близких, своих соплеменников, когда начинается вот такое.
Угу. А скажите, отец, будучи профессором Московского университета, имел какое-нибудь отношение к церкви, к религии, понимание этого? Тогда ведь, в общем, все было в таком раззоре, что...
Я сейчас вам расскажу, да, с удовольствием, потому что дальше это длинная история, эпопея папиной гражданской войны. Вот, ну, фронта не было, и многого того, что потом было на большой, Великой Отечественной войне,
угу,
не было, не было концентрационных лагерей, угу, по крайней мере, у белых.
Угу.
И оставшихся в живых распределили по частям. И он был...
Не спрашивая.
Не спрашивая особенно.
Просто будешь теперь с белым.
Ну да, просто не спрашивая, но оружие не давали. Он,
да,
варил кашу.
А.
Был кашеваром в отряде донских казаков. И они как раз в это время наступали очень активно. Вот это вот знаменитое наступление деникинцев, когда они дошли почти до Орла, до Орла вообще. Вот, он тоже в нем участвовал, до Орла не дошел, но и очень много мне рассказывал об вот этих людях. Там было такое фронтовое братство. Все совершенно не так, как в тылу. Шурка младший, а у меня сын вот такого же возраста, где-то тоже воюет. Грустные казацкие песни о том, что давно воюем, давно не были дома, жена не дождалась. Ну, очень хорошо он чувствовал этих людей. Очень интересно рассказывал про лошадей. Что вот эта связь казака и лошади особая. Потому что казак, потерявший лошадь, это уже не
это
казак.
Это уже никто.
Да, и вот он говорит, вот идет строй.
Это байкер без мотоцикла.
Да, хуже.
Да.
Вот, идет строй, и вдруг лошадь одна заржала и как-то так играет под всадником. Выбегает какой-то мужик из стоявших здесь где-то. Моя лошадь, слезай.
И узнала.
Узнала. Ага. Узнала и дала знать хозяину, понимаешь? Ага. И тот безропотно слезает и становится безлошадным. Вот. И еще был такой страшный эпизод тоже, который для меня воплотил вот этот ужас этих дней. Лошадь с перебитым хребтом, она выила всю траву у себя вокруг. И вдруг она слышит, гарнист играет подъем, и она начинает бить копытами, она хочет
чтобы встать.
Да. Вот. Ну вот, он рассказывал, потрясающие люди, они были разутые, тоже не очень одетые, вот, им нужны были папахи. О, говорит, папахи сейчас поехали строем и настреляли зайцев, бегущих зайцев, пулей стреляли, чтобы сшить из их меха папаху. Ну, вот такие люди. Вот потом с отцом случилась обычная в гражданскую войну беда. Он заболел тифом. Он заболел тифом. Это было уже в момент отступления. Откатывались назад.
Возвратным, брюшным?
Возвратным тифом. Вот. И уже фронт покатился на юг. И на станции Белая Калитва...
Его
бросили. Его бросили просто на станции, потому что ехать он не может, везти его некуда, лазарета нет. Ну, сказали, ты пойди там вот в школу, в школе вроде там был лазарет или что-то такое. Он лежал ночь на станции и смотрел, как Красная Конница уже перерезала линию железнодорожную где-то дальше, и там оказалась масса
скопище
составов.
Скопище вагонов, да.
Состав, что?
Скопище вагонов.
Составов, вагонов. Да. И где-то зарево, где-то гремят взрывы, где-то горят составы со снарядами. Кровавое зарево. И он всегда это рассказывал. И люди, как муравьи, тащат мешки с мукой. Один за другим, целые составы. И под утро... Вот это еще все полыхает, но сил тащить муку уже нет, и муку мушки зарезают, и это как кровь льется, мука из них на землю, потому что мешковина, мануфактура – это валюта. Унести хотя бы мешки. Вот, да. И вот, это, вот, вот эту картинку он видел больной тифом, утром как-то перебрался в эту самую школу,
где действительно оказался лазарет?
Там она вся была забита больными тифом. Во дворе был штабель из
покойников.
Покойников.
А как лечили тогда тиф?
Вот никак. Там не было никакого медицинского персонала, по-моему, не было. Во всяком случае, он не рассказывал. Там был страшный эпизод.
Были какие-то сестрички, которые поили, да?
Друг друга поили. У него украли из-под головы деньги и документы во время приступа. И он сказал, ребята, как же... И вот какой-то пожилой, опять же, казак говорит, да что же это такое, своих будем вы... А здесь все больные, все свои. Как он туда попал, никого не интересует. и пустил папаху по кругу. И все стали ему туда бросать, кто сколько может. И денег собрали больше, чем у него было. А потом он выходит. Но главное, его беспокоили документы, потому что за линией фронта без документов любой подставит к стенке. Да. И он выходит, и подкинули ему документы. Но он понял, что там оставаться нельзя. Пораспрашивал, прикинул, когда будет приступ, и решил пойти что-то верст 20, он говорил, туда. Может, меньше 12. Ну, в общем, такая вполне приемлемая дистанция до хутора Синегурского. Ну, сказали, куда идти. Зима. Он вышел с утра, побрел туда. Идет, идет, идет. Наступает ночь. Он понял, что он заблудился. У него начинается приступ. У него высокая температура. Он не может идти. Озноб. Еле идет. Падает в снег и молится. Вот тут он вспомнил, из какого он рода. И вот он падает в снег, молится, понимает, что прощается с жизнью уже. И, как всегда в таких случаях, случилось чудо. Вдруг он слышит петуха. Оказалось, он шел правильно. Просто из-за того, что он был так слаб, он не мог рассчитать дистанцию. Он не заблудился. Он шел абсолютно правильно. Его не подвела его чуйка. Охотничья сметка, да. И вот он выходит. Оказалось, именно тот самый хутор Синегорский, куда он шел. И стучится в самую крайнюю. Говорит, я выбрал самую крайнюю, самую бедную избу. Ночь, среди ночи стучится. Кто, спрашивают? Он говорит, я такой-то, такой-то. Был красноармейцем, попал в плен, заболел тифом, болею тифом, у меня сейчас приступ. Все им рассказал про себя через дверь.
Да.
И там ответ, заходи, служивый. Служивый.
Да.
Ну, и они просто его раздели. Там был старик и женщина-солдатка с детьми. Вот. Ну, в общем, семья не из богатых, точно. Ну, вот они его... Фамилия этих людей Губаревы. Они его спасли. Тут же сняли всю одежду, тут же в баню. Он потерял сознание. Потом его, вот как лечили, отпаивали зваром. Это такой компот. Донской.
Грушевый, яблоневый.
Да, там, да, вот зваром, зваром его отпоили. Ну и, в общем, как-то кормежка, молодой организм, уход маломальский, они его выходили и спасли. И он где-то ожил, это уже, значит, соответственно, февраль месяц, февраль, начало марта, выходит, какая-то стрельба, и вдруг он видит, как через плетень прыгает мужик в лампасах, говорит, да прячься, сейчас зарубят. И он оглянулся, он одет-то как казак. Никто не будет разбираться, но он спрятался. Красные пришли. Опять там фронт туда-сюда гулял, пока он болел. Да. И опять красные пришли. И приходит он после этого, через несколько дней там он выждал, приходит в какой-то штаб красный, говорит, я такой-то, такой-то, вот мои документы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим слушателям, что это радио «Вера», что это «Светлый вечер». Я, Петр Олешковский, беседую с Николаем Формозовым. Скорее даже не беседую, а, открыв рот, слушаю. Продолжаю слушать вас.
Ну вот, приходит он в этот, значит, штаб. И тут... Ему говорят, а, да, хорошо, там 231-я дивизия записали, вот приходите туда-то. Он на следующее утро приходит, встает в колонну, ну, все, кто в чем одет, не поймешь. Тут подходят какие-то красноармейцы вооруженные, встают по бокам, говорят, шагом марш, приводят всех в тюрьму. И Саша, мой брат, считал, что это была фильтрация. А папа мне рассказывал, что он просто не в ту колонну встал. Что он просто ошибся колонной, и что его вполне серьезно его отправляли на фронт, освободился из плена, жив-здоров. А никакой фильтрации. Он же не на штабную какую-то должность занимал. В общем, он 3 месяца сидел в тюрьме, потом была какая-то комиссия, как там сидят в тюрьме. Он говорит, вот так и так. Я красноармеец, вот должен был в такой-то воевать дивизии. Меня держат, говорит, молчать, не разговаривать на любые вопросы. Ответ один, молчать, не разговаривать. Ну, там был большой скандал, по его словам. Его выпускают из тюрьмы тут же. Он идет.
Похоже, знаете, на сказку.
Эта история. Вот я вам скажу, что так. Я думаю. Вот на самом деле, вот отвлекаясь, я довольно много занимался историей ГУЛАГа. Угу. Это кроме птичек и зверушек, как вы сказали, еще у меня есть такая почти профессия.
Да, да.
Вот. Я знаю. И меня всегда удивляло, что в рассказах выживших людей всегда присутствует чудо.
Угу.
И даже странно становится, что же за чудесная страна такая, сталинская Россия. Ну, кстати, очень любят рассказывать старшие люди, как много было добрых людей в те времена. Вот мне такой-то помог, мне такой-то помог.
Вы Губаревых сказали, вы вспомнили, семья запомнила спасителей.
Да, да, Губаревы. Они, кстати, потом переписывались некоторое время
даже с отцом. Так?
Да, да, да. Ну, и вот говоря о том, откуда же такое обилие чудес. Ну, чудеса, конечно, возникают, но дело в том, что мы имеем дело с только теми людьми, на кого хватило чудес.
Конечно.
А все те, на кого не хватило, они в земле, в этой вечной мерзлоте, где-то там остались. Поэтому бесконечные рассказы про вот этих вот чудеса, которые тебе спасли жизнь, потому что только чудо там спасало жизнь. Вот.
А показывает так, на самом деле на то, что действительно люди в экстремальных ситуациях все-таки понимают, что ничего дороже человека нет. Но только в экстремальных ситуациях, когда можно накормить,
разные,
спасти,
боюсь,
и вытащить.
Разные, боюсь, что разные люди бывают. Ну,
нет, нет,
отцу.
Люди всегда разные, конечно. Да.
Повезло, понимаете. И дело в том, что тоже я прочел тут, вот для меня вот эта загадка, да, тыловики, фронтовики, отец уверял, что на всех войнах всегда так, рыцари гибнут, а дрянь остается в тылу и творит безобразие, что во всех армиях, на всех войнах всегда так. Но тут я прочел недавно одного замечательного автора такого, Иосифа Лендела, венгерский, его зовут венгерским Солженицыным. Ну, венгр, который был здесь у нас в лагерях, начал писать прозу о лагерях еще в 50-е годы. Он там описывает, что есть русский характер, национальный русский характер. Князь Мышкин или, может быть, Платон Каратаев. А на самом деле, говорит, это мой следователь, который бил меня, бил нещадно. А потом говорил, ну все, перекур. Ты женат? А у меня, ты знаешь, невеста, вот не знаю, выходить мне, жениться мне на ней или нет, советов спрошу. Потом, ну все, перекурили, а давай покури. Он давай снова за работу, и опять его бьет. Вот это переключение, может быть, это правда так?
Не
довольно
знаю,
страшное,
я думаю,
довольно
что
страшное наблюдение вот за этим одним страшным следователем. Но как-то мне это напомнило то, что наблюдал папа. Кто знает, как те люди, которые их угощали махоркой, вели себя, когда они оказывались в другой ситуации.
Слушайте, мы мало, слава богу, задумываемся о том, что такое кровопролитие. И я так понимаю, что папа не случайно выбрал потом птичек, потому что, наверное, человек, попавший на войну, не забывает о ней никогда. Вот единственное.
Ну, ты знаешь, нет, 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 птички выбрали его, конечно.
Ну, может быть.
Птички выбрали его. И вот последний эпизод расскажу. Значит, он вышел из этой тюрьмы, и вдруг, Шурка, ты! Он встречает парня, которому передал карты, который благополучно бежал.
Сбежал.
Да. Вот. Он говорит, а вот я вот такая история случилась, я в такую-то, говорит, ты в рубашке родился. Они попали под прорыв, пехотинцы, под прорыв все изрублены, никого не осталось.
Только он.
Только он, который не встал ни в ту колонну.
Угу.
Еще одна счастливая случайность его спасла. И после этого его этот приятель устроил в штаб у Баревича,
угу.
был чертежником. Потом мобилизовался раньше времени, потому что был приказ Троцкого всех работников транспорта демобилизовать. А он работал на брандвахте.
Угу.
И вот он благополучно едет к себе домой, но заезжает к Губаревым, чтобы угу. сказать им спасибо.
Спасибо, да.
И уже от них он ехал на крыше теплушки, и у него уже там что-то потерял свой мешок, он упал. В общем, он уже до Нижнего, с Дона до Нижнего на крыше добирался.
Угу.
Но доехал домой, и тогда уже отец ему сказал, что все, Шура, делай то, что ты считаешь нужным. И он поступил на биофак.
Угу. А почему так, отец?
Потому что приехал взрослый человек? Потому что приехал чудесно спасшийся взрослый
да.
человек. Они полтора года не имели от него известий.
Угу.
А потому что он понял, что время изменилось. Он понял, что...
Значит, в этом тиранстве был тоже нормальный человек, который хотел детям лучше.
Ты знаешь, и может быть еще, конечно, всякий отец хочет, чтобы детям лучше, вот, и всякий тиран отец думает,
знает,
что он
точно.
Знает точно, как лучше, вот, но вот это вот, мне кажется, что вот эта встряска страшная,
угу.
она дала ему возможность понять, что он действительно хочет в жизни.
А вот он стал профессором Московского университета. Вторую войну он уже был в эвакуации, да?
Вторую войну он был частично в эвакуации, частично здесь. Войну зиму 41-42 он провел здесь.
Угу.
Вот, он был уже в это время профессором, у него была бронь, и он не попал на фронт.
Угу. Понятно. Да, а как-то это записано, то, что вы сказали?
Да, это я записал.
Вы записали по памяти, а отец не
оставил? Нет, он отказывался. Это было как раз в то время, когда Александр Исаевич просил дополнять историю. Мы все просили его запиши для угу. Солженицына, и он не хотел.
Угу.
Я по памяти, поскольку он мне рассказывал десятки раз...
Угу.
Записал и отправил потом Александру Исаевичу. Он
угу.
получил, поблагодарил, как всегда.
Угу.
Очень был аккуратен с ответами на письма.
Угу.
Вот. Так что это где-то в храниве Александра Исаевича Солженицына хранится. А кроме того, я потом издал это в одном охотничьем журнале.
Да.
«Русский натуралист на угу. гражданской войне» это называется.
Да.
С эпиграфом из Набокова. Есть такое место в Даре, как в эту страшную лунную ночь он поощрительным взглядом провожал ночницу, вот когда отца угу. ведут на расстрел,
да.
что я верю, он поощрительным взглядом возвращался. Ну, вот у папы был тот же самый поощрительный взгляд, потому что сохранилась его запись «Дневники гражданской войны погибли».
Угу. А, он вел всегда
дневники,
конечно,
да? вел, да. Но он их восстановил по памяти.
Угу.
И там есть запись... Прошел от станицы такой-то до станицы такой-то пешим там строем, и только жаворонки неумолчно звенели нам вслед. И выстрелы. Про выстрелы ничего не сказано. Вот, но вот только жаворонки. Вот этот вот поощрительный взгляд натуралиста, который в последний момент, умирая, слышит жаворонка и радуется ему,
угу.
это тоже вот перекличка с тем самым эпиграфом. Вот.
А отец, при том, что был натуралист, охотиться любил?
Обожал. Это был его способ общения
вот,
с природой.
Вот удивительным делом, поскольку я это дело тоже любил всегда, пока нога не стала подводить, я прекрасно понимаю, что охота это не просто убийство.
Нет, совсем нет.
Совершенно. И это знают натуралисты и охотники, и правильные охотники.
Правильные охотники, правильные.
Дело в том, что если вы не стреляете самок, если вы выполняете
да.
все правила охотничьего кодекса и так далее, это действительно, ну, встать или не ложиться спать, и сидеть в лесу ночь,
да,
и
да.
ждать, когда запоет глухарь. Сначала ты слушаешь, как как он прилетел, а потом и запоминаешь или дерево, или приблизительное место, как ты потом слушаешь первое вот это вот тека-тека-тека, а потом ты подходишь. И дальше, да, понятно, что съесть его хорошо, но иногда отпускаешь. Абсолютно. И как говорил мне один охотник, да чего, я под ним, говорит, танцы вожу, я под ним хожу, говорит, а он себе поет. То есть я его разглядываю со всех сторон, любую. Вот это вот слово «полюбовать зверя» – это, конечно, особое совершенно дело. Вот что-нибудь уже совсем в завершение. У нас осталась одна минутка. Пожалуйста, Николай Формозов, который рассказал нам такую прямо новеллу о жизни отца.
Много можно, наверное, что-то рассказать. Что рассказать? Я хотел сказать, что да,
но он воспитал, как я понимаю, он с самого раннего детства брал вас на природу, да?
Да, да. Любовь к природе, безусловно, воспитал. А любовь к охоте – это особый, наверное, дар такой страстности. Но я хотел прибавить к тому, что вы говорили, что вот любимая, одна из любимейших русских охот – это тяга, да?
Да,
тяга
вальшнепа. Да, вальшнеп, да.
Когда человек воплощается в слух, он весь напряженный слух, и неважно, пролетел этот вальшнеп, не пролетел, но вот такого насыщенного общения с природой представить себе очень трудно, когда ты его ждешь, вот, но... А мне Бог не дал такой страсти. Но даже был один эпизод, который меня убил, эту охотничью страсть. Угу. Не буду сейчас рассказывать.
Нет, понятно. Вот. Кровь всегда, всегда плохо. Ага. И поэтому вопрос, как ты к этому трофею относишься?
Конечно.
Съедаешь ты его, тогда ты правилен. Когда ты, если тот, кто его выбрасывает, да, или делится, потому что ему важно совершить вот выстрел точный, это не то. Вот добытчик, это правильно. Все остальное я не осуждаю, не принимаю. Ну что ж, большое спасибо. Это, в общем, конец нашей сегодняшней беседы с Николаем Формозовым. Большое-большое спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».